Дорогие, мы с вами возвращаемся к изучению послания к римлянам. Больше месяца прошло, как мы купались, я не знаю, какое слово подобрать, в рождественской теме. Много раз и с разных сторон мы подходили к этой драгоценной истине о том, что наш Искупитель стал как мы, стал человеком. Сегодня мы возвращаемся к изучению послания к римлянам, не менее драгоценной книги, с не менее драгоценными истинами. Хочу вам напомнить чуть-чуть о том, на чем мы закончили, где мы находились. Сегодня мы будем переходить из 9 главы уже в 10. Чтобы вам чуть-чуть напомнить, расскажу вначале историю. Знаете ли вы, на какой пробег рассчитаны современные автомобили? Говорят, несколько сотен тысяч километров. 150, 200, удачные 300, даже 400 тысяч километров. Один человек приобрел новенькую иномарку. И он думал, будет на ней кататься, не знать бед. Но уже через 50 тысяч она вдруг сломалась. В какой-то момент из-под капота начали доноситься какие-то скрежеты, стуки. И вдруг автомобиль остановился и больше не заводился. Этот человек отвез на автосервис. После того, как там что-то разбирались, выясняли, он задает вопрос. А что же случилось? Почему так произошло? Существует два способа ответить на этот вопрос. Во-первых, автомобиль сломался, потому что детали двигателя потеряли возможность свободно двигаться. Там пропали какие-то зазоры, он начал перегреваться, и в какой-то момент заклинил этот двигатель и перестал работать. А какой второй ответ, спросил бы хозяин автомобиля? Ему могли бы сказать второй ответ. Потому что вы за 50 тысяч ни разу не поменяли масло, не удосужились ни разу заменить масло. Я рассказал эту историю, она показывает, как одно и то же событие, одну и ту же ситуацию, ей можно дать два разных объяснения, и эти объяснения не будут противоречить друг другу, но они скорее будут согласовываться друг с другом. На протяжении всей 9 главы Писание отвечает на вопрос, как так получилось, что люди, которые были ближе всего к Богу, вдруг в большинстве своем оказались неспасенными? Как так получилось, что Израиль оказался неспасенным? И мы читали о том, что происходило как бы за кулисами спасения. О том, что Бог сам избирает, кого миловать, а кого не миловать, кого спасать, а кого не спасать. Это можно сравнить вот с этим описанием того, что происходит внутри этого сложного механизма. Мы это не видим своими глазами, но мы понимаем, что именно это является действительно причиной того, что происходит. Сегодня же мы коснемся внешней стороны этого вопроса. Хотя вопрос остается таким же. Почему самые близкие, казалось бы, к Богу люди могут оказаться неспасенными? Мы будем отвечать на этот вопрос, исходя не из этих внутренних причин, а исходя из внешних видимых факторов. То есть сегодня мы как бы будем отвечать на вопрос, что же водитель сделал неправильно? Давайте прочтем текст. Книга послания к римлянам, 9 глава, будем читать с 30 текста и до 4 стиха 10 главы. Послание к римлянам, 9 глава, 30 текст и далее. Написано. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность. Праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения. Как написано, вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. Посмотрите на 30 стих. Он начинается с описания реальной ситуации вещей. Кстати, весь сегодняшний текст, который мы прочитали, это просто описание ситуации. Здесь нету глаголов, которые бы призывали нас к чему-то. Хотя, конечно, что-то подразумевается, и мы будем говорить об этом. Но это просто текст, который описывает, что же происходит на сегодняшний момент. Как так случилось, что автомобиль сломался? Итак, в реальности язычники, то есть люди внешние по отношению к Божьему храму, к закону, люди, можно сказать, посторонние для Бога Ветхого Завета, они вдруг получают праведность. Написано, что они не искали праведности, но получили ее. В то время как искавшие этой праведности, речь об Израиле, смотрите 31 стих, они эту праведность не получили. В этих стихах праведность является синонимом оправдания. Иметь праведность значит быть оправданным, и наоборот, не иметь праведности значит быть в состоянии неоправданности перед Богом. Почему так произошло? И текст дает нам очень прямой ответ. Потому что одни искали праведность в исполнении закона, и поэтому ее не получили. Вторые же нашли праведность по вере в Иисуса Христа. По сути, этот текст описывает два пути поиска вот этой праведности. Один путь обречен на неудачу, а второй путь обязательно приведет к успеху. Давайте посмотрим на эти два пути, на эти, можно сказать, два способа найти праведность. Мы дважды будем прочитывать, сейчас просматривать глазами этот текст. Вначале мы будем обращать внимание на первый путь, на путь исполнения закона. Затем мы посмотрим на этот текст еще раз, обращая внимание уже на описание пути, которое можно назвать путем веры. Итак, первое, что мы видим. Поиск праведности в законе обречен на неудачу. Посмотрите на 31 стих. Написано, что Израиль искал закона праведности, но не достиг. Что такое поиск праведности в законе? Или чем занимался вот этот Израиль, который не получил праведности, как написано? Посмотрите на стихи 30-31. Мы в них находим два интересных глагола. В синдальном переводе написано «искать» и «получить». Посмотрите. Язычники, не искавшие праведности, получили. Вот это вот «искать» и «получить». И дальше в 31 стихе тоже написано «Израиль искал». Вот эти два глагола «искать», «получить». Более красноречиво эти слова передают современные переводы. К примеру, Кассиан использует слова «стремиться» и «достичь». Язычники не стремились, но достигли. Апостол Павел использует вот такие слова, словно он наблюдает за бегунами на олимпийской дорожке, словно он сидит где-то в будке комментаторской или где-то среди зрителей, и он описывает все события вот такими категориями, как бы глядя за бегунами, за атлетами. Словно он наблюдает за теми, которые изо всех сил бегут и стремятся получить награду. Кстати, вот эту же парочку слов «искать, получить» или «погнаться, настигнуть» использовал Моисей вместе с народом, когда они вышли из моря. Когда они вышли на берег моря при чудесном спасении, и вот что они пели. Исход 15:9. Они поют как бы от имени армии фараона. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Вот здесь слова написаны «погонюсь и настигну». Те же самые два слова. В каком-то смысле вот эта вот армия фараона, она выступила иллюстрацией для вот этих людей, которые пытаются получить праведность через исполнение закона. Они гонятся в попытке настичь. Они гонятся, но никак не могут настичь. И в конце концов они уходят на дно моря. Точно так же, как армия фараона, Израиль из послания к римлянам, которое мы читаем, рассматривал вот это спасение как соревнование в каком-то смысле. Буду гнаться и получу приз. Настигну спасение, получу праведность. Как награду за свой бег. Конечно, они не бежали буквально какую-то олимпийскую дистанцию. Их беговая дорожка – это дела закона. Посмотрите на 32 стих. Их задача – исполнить дела закона. Точно так же, как задача олимпийца – пробежать первым вот эти 100 или сколько метров. Дела закона. Вот что значит искать праведность в законе. Когда человек смотрит на этот закон и говорит: «Я исполню его». И на финише я буду обладать той праведностью, которая устроит Бога. Я погонюсь, и я настигну. К огромному сожалению, вот такой взгляд на Божий закон, такой взгляд на праведность, он не закончился где-то там в первом веке. На протяжении всей истории человечества люди смотрят так на Божий закон. Они смотрят и говорят, я смогу, я исполню, я достигну той праведности, которую устроит Бога. И люди всеми силами стремятся поставить собственную праведность, которая будет Бога удовлетворять. Может быть, кто-то надеется неявно на словах, может быть, кто-то надеется просто где-то в душе, теплит сердце вот эту, знаете, надежду о том, что он проживет жизнь достойно, или как минимум не хуже какого-то стандарта, и Бог это устроит. Огромное количество людей, когда мы начинаем общаться, мы видим, имея такую надежду. Подумайте о себе. Может быть, даже вы такой человек, который однажды надел на себя майку, на которой девиз «Я погонюсь, и я достигну». Писание предупреждает очень ясно. Поиск праведности через исполнение закона, он обречен на неудачу. Если вы такой человек, то как бы ни старались, на вашей плите будет написано «Он погнался, но он не достиг». Почему такой путь неизменно ведет к неудаче? Как бы вы отговаривали свое собственное сердце зарабатывать себе праведность для спасения? Давайте посмотрим на некоторые мысли, которые мы находим в тексте. Почему погоня за праведностью через дела закона обречена на неудачу? Если бы мы пытались ответить на этот вопрос после изучения третьей главы послания к римлянам, то мы обязательно упомянули бы об этой ужасной тотальной греховности, как причине, почему мы не можем достичь этой праведности. Римлянам 3:20 написано, «Делами закона не оправдается перед ним никакая плоть». И речь идет о том, что человек настолько испорчен, что невозможно это исправить. Наш грех словно лишает нас ног. Мы как будто бы становимся паралимпийцем, который вышел на эту беговую дорожку рядом с Усейном Болтом в его лучшей форме. И эта попытка заранее обречена на провал. Если бы мы отвечали на этот вопрос, почему мы не можем достичь праведности через исполнение закона после прочтения 7 главы, то мы сказали бы, что закон в принципе не предусмотрен. Бог не задумал закон как то, что может подарить нам праведность. В каком-то смысле, возвращаясь к иллюстрации с бегом, исполнение закона – это словно бежать на какой-то запасной дорожке за пределами стадиона. Неважно, как вы пробежите, это никакого отношения не имеет к награде, которая будет в будущем. Это никак не свяжет с победой, с медалями. В тексте, который мы сегодня прочли, мы находим еще как минимум две такие причины или описания таких, почему исполнение закона для спасения обречено на неудачу. Может быть, это не две дополнительные новые причины. Скорее, это взгляд на положение вещей с такой неожиданной точки зрения. Итак, почему спасение через исполнение закона обречено на неудачу? Первое, что мы видим. Потому что Бог преградил этот путь. Посмотрите на стихи 32 и 33. В них написано, что Бог преградил такой путь, положив на этом пути камень преткновения и камень соблазна. Вот о чем идет речь. Это очень поэтический образ. Наверное, он не до конца нам понятен, и он, возможно, требует пояснения. Апостол Павел, когда говорит об этом камне, который лежит на пути для всех, кто пытается заслужить свое спасение, он ссылается на образ, который использовал пророк Исаия. Давайте прочтем два текста. Книга пророка Исаия 28:16. Там написаны такие слова. «Так говорит Господь, вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Апостол Павел берет этот текст и немножечко его модифицирует, добавляет к нему еще некоторые слова из другого текста. Книга пророка Исаия, 8 глава, 13-14 тексты. Посмотрите, что там написано. Исаия, 8 глава, 13-14 тексты. Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш, и будет Он освящением и камнем преткновения и скалою соблазна. Вот Павел берет вот этот текст из 28 главы, чуть-чуть добавляет к нему из 8 главы книги пророка Исаия, и у него получается то, что он написал послание к римлянам. О чем говорится в этих текстах? Оба раза эти слова пророком Исаии сказаны к народу, который находится в опасностях, который находится в сложных ситуациях, в переживаниях больших, можно сказать, в бедах. И в этих испытаниях Бог через слова своего пророка и через слова закона, который был у людей, Он призывал их возложить свою надежду на Него. Бог многократно через закон и через пророка говорил, во времена опасности, во времена бед вы должны положиться на Меня. Но вместо этого грешный народ, смотрите, что делает. Он пытается найти более надежный, как им кажется, путь, более твердое основание для избавления от страха, как им кажется. В частности, когда была угроза войны с Сирией, вот этот мятежный народ, он берет и Божье повеление отодвигает в сторону и говорит, мы лучше доверимся союзу с Ассирийским царством. Проходит несколько лет, и когда уже на горизонте маячит война с Ассирийским царством, еще более страшно, еще больше трепета в народе, тогда они снова берут это Божье повеление о том, чтобы возложить упование на него, они снова берут его, отодвигают в сторону и говорят, нам кажется, более надежным будет, если мы доверимся союзу с Египтом. Они всякий раз отодвигают опору на Бога куда-то назад. Они пытаются найти что-то более твердое, более основательное. И тогда Исаия говорит, что во всех этих союзах, во всех этих планах, замыслах, во всех этих дополнительных путях народ не преуспеет, потому что они споткнутся на этом пути. Камень преткновения, по сути, это преграда, которая не позволяет пройти путь успешно. А слово «соблазн», как мы здесь читаем, камень соблазна, следует понимать значение причина, которая послужила к падению. В книге Исаия Бог называет себя вот этим камнем. А Новый Завет идет дальше и говорит, что этот камень есть Иисус Христос. Отвечая на вопрос, почему человек не может достичь спасения или праведности своими делами, мы можем ответить следующим образом. Потому что Иисус Христос помешает ему это сделать. Почему мы не сможем достичь праведности своими делами? Иисус Христос не позволит нам этого сделать. Мы привыкли к тому, что Иисус – это наш, знаете, помощник в бедах, что Он всегда за нас, что Он всегда рядом, готов помочь, протянуть руку помощи. Но вот что говорит нам Писание. Когда вы стремитесь получить оправдание своими делами, Иисус против вас. Вы споткнетесь на Него. Иисус будет причиной, по которой вы потерпите неудачу. И это не просто, знаете, маленький камушек, который помеха на пути, который можно переступить. Это скала, которую можно разбиться. Повторю эту истину еще раз. Иисус назван камнем, о который спотыкаются, в который упираются и о который разбиваются. Иисус против тех, кто идет путем самоправедности. Вот о чем здесь написано. Почему многие люди, которые были так близко к Богу, почему они оказались в числе неспасенных? Потому что они шли тем путем, на котором Иисус против них. Далее Павел приводит еще один аргумент, почему невозможно оправдаться делами. Потому что этот путь есть путь противления Богу. Путь самоправедности – это путь противления Богу. Посмотрите, 10 главу, мы переходим ко 2-3 стиху. Я прочту 2 стих в переводе МБО. 10 глава, 2 текст. «Я сам свидетель того, что они ревностно стремятся к Богу, но ревность их не основана на знании». То, что в синодальном переводе написано «не по рассуждению», это означает «не имея знания» или «не имея истинного знания». Оказывается, некоторые люди решили достичь отношений с Богом, исключив из своей картины мира Иисуса Христа, которого Бог определил быть спасителем, которого Бог определил быть посредником и праведным заступником. Люди исключают этого Иисуса из картины мира и пытаются дальше продолжить отношения с Богом. Представьте, как бы выглядело ваше христианство, если бы из ваших Библий вырвать все страницы Нового Завета, а потом взять черный маркер и закрасить в Ветхом Завете все какие-то мессианские упоминания о Спасителе. Может быть, какие-то истории вычеркнуть, которые как бы намекают на приход будущего Искупителя. Я не знаю, что останется в ваших Библиях. Может быть, какие-то история сотворения мира, может быть, какие-то притчи, книги мудрости и, конечно же, некоторые заповеди «делай, не делай». Итак, у вас останется ваш неискупленный грех и остатки истины, кусочки истины. Как будет выглядеть ваша религия в таком случае? Почти наверняка вы пойдете вот этим путем самоусовершенствования, путем законничества. Вы будете пытаться угодить Богу, исполняя какие-то дела, которые бы могли бы помочь вам обрести эту праведность самим себе. Вы начнете зарабатывать себе вот эти очки праведности в надежде достигнуть удовлетворительного уровня. Но посмотрите, даже если у вас будет очень много старания, то есть ревности, как написано у нас в переводе, вы не приблизитесь к цели, потому что в вашем понимании Бога отсутствует фундаментально важная истина. Истина Спасителя, через которого Бог задумал оправдать грешников. В 3 стихе мы читаем, что такие люди не понимают Божьей святости, ибо они стремятся установить свою собственную праведность, собственную святость. Установить для того, чтобы сделать ее точкой своей опоры. И написано, что этим самым люди грешат против Бога. Обратите внимание, такие люди не покоряются Божьей праведности. То есть они не просто не дотягивают до нужного уровня, но они еще прилагают к мере своих грехов грех непокорности. Это похоже на первосвященников-фарисеев, которые схватили Христа. Апостол Иоанн пересказывает один эпизод, который в своей сути наполнен абсурдом. Евангелие от Иоанна 18:28. Иоанн как бы вскользь рассказывает один небольшой эпизод. Смотрите, что написано. От Каиафы повели Иисуса в приторию. Притория – это место, где были воины, а также где была тюрьма вместе. Воины содержали в темнице. Было утро, и они не вошли в приторию, чтобы не оскверниться, чтобы можно было есть Пасху. Посмотрите вот на это описание, насколько оно наполнено абсурдом, потому что люди, которые привели невиновного человека, по сути, на смерть, да, на осуждение, они волнуются, как бы не нарушить какую-то мелочь из закона, как бы не оскверниться, для того, чтобы не испортить себе вечернее празднование религиозного праздника. Это какой-то абсурд, какая-то глупость, когда мы смотрим на это. Это безумие человеческой праведности, это сложно назвать как-то иначе. Я попробую проиллюстрировать это еще на одном примере. Скажем, один человек мечтает стать знаменитым пианистом. И он решил стать знаменитым пианистом, который будет очень красиво играть, будет знаменитым. И для этого он начал брать уроки фортепиано. И у него появились определенные успехи. За год занятий он уже мог кое-как там наиграть какую-то мелодию. И вот однажды этот человек попадает на открытый урок к знаменитому музыканту, в дом знаменитого музыканта. Знаменитый музыкант какое-то открытое занятие проводит. Этот человек, начинающий пианист этот, попадает в этот дом. Представьте, в дом автора, исполнителя, виртуоза, который признан во всем мире. Посреди огромной гостиной стоит рояль. Вот начинается вечер, гости окружают этот рояль, и хозяин дома, вот этот виртуоз, говорит, вечер начнется с произведения, которое сыграет мой собственный сын. И за рояль садится юноша, который точно так же, как его отец виртуозно, начинает наигрывать какую-то мелодию, ловко бегает пальцами по клавишам. И вот в этот момент гость, с которым мы начинали этот рассказ, он начинает, мы бы сказали, хулиганить. Он выходит вперед, отодвигает этого сына, вот этого знаменитого музыканта, говорит, смотрите, как я могу. И начинает наигрывать какую-то простяцкую мелодию. Смотрите, как я умею. Мало того, что человек как бы понижает планку музыкального мастерства своим выступлением, так он еще проявляет непочтительность. Его позвали насладиться мастерством виртуоза, а вместо этого он начинает выказывать собственные навыки. Дорогие, подумайте о том, каким образом вы строите отношения со своим Небесным Отцом. Восхищаетесь ли вы мастерством вот этого истинного пианиста, или вы самостоятельно наигрываете эту простенькую мелодию? Смотри, как я могу. Полагаетесь ли вы на праведность Христа, или вы стараетесь опереться на собственные какие-то дела, которые где-то у вас есть? Подумайте, говорите ли вы, Господи, будь милостив ко мне, Или говорите: Господи, я не такой, как прочие. Вы говорите Богу: мне нужен искупитель. Или вы говорите: Боже, посмотри, как достойно я провожу эту жизнь. Писание говорит, что оправдаться делами невозможно, поскольку такой путь есть путь противления Богу. Итак, поиск праведности через соблюдение закона обречен на неудачу. Но мы видим также вторую истину в тексте, описание другого пути. Вера во Христа обязательно приводит к оправданию. Вот как бы мы могли подытожить эту истину, которую мы находим в тексте. Вера во Христа обязательно приводит к оправданию. Текст, который мы прочли сегодня, он использует контраст. Он противопоставляет вот этот путь исполнения закона и путь веры в Искупителя. Как поиск праведности через исполнение закона обязательно ведет к неудаче, так вера в Искупителя обязательно ведет к обретению праведности. Мы это видим в 30 стихе, на примере народов, то есть язычников. Кстати, в 30 стихе не написано, что, или не имеется в виду, что все язычники получают, все народы, каждый человек получает оправдание. Здесь речь идет о тех, кто уверовал во Христа из всяких народов, из всяких языков. В отличие от израильтян, у них не было богатой биографии, во время которой они с самого детства пытались достичь своей праведности. О них написано, что несмотря на то, что они не искали, совершенно не искали праведности, эту праведность они получили благодаря вере в Иисуса Христа. Послание к римлянам апостол несколько раз указывает, что праведность или оправдание – оно дается не в качестве оплаты за хорошую службу, а в качестве дара, то есть подарка каждому, кто уверовал во Христа. Чем вера отличается от дел закона? Чем вот этот путь веры отличается от пути, когда мы зарабатываем эту праведность? Нам важно понимать это отличие. Особенно в нашей культуре, которая как бы христианская. Спросите любого законника, который стремится оправдаться своими делами, верит ли он в Иисуса Христа. И с большой долей вероятности вы услышите: «Да, я верю во Христа». Если вот в тексте послания к римлянам, те люди, о которых говорит апостол Павел, вот эти его братья, израильтяне, они не заявляли, что они верят в Иисуса Христа, они просто следовали своим путем праведности, то сегодня люди, которые зарабатывают свое спасение своими делами перед Богом, они могут сказать: «Да, я верю в Иисуса Христа». И мы можем быть сбиты с толку. В чем тогда проблема, если он тоже верит? Как бы мы верим, значит, может быть, у него все нормально. Наиболее яркое отличие между этими двумя путями видно при взгляде на объект гордости или похвалы. Если вы идете путем исполнения закона, у вас обязательно найдется то, чем вы гордитесь. Явно или где-то в глубинах своего сердца у вас обязательно есть вот этот объект, которым вы хвалитесь, которым вы гордитесь. Я сейчас говорю не о том, когда, знаете, родители гордятся своими детьми или народы гордятся своей культурой, своим языком. Я говорю сейчас не об этой гордости. Речь идет о своем статусе перед Богом. Это похвальба тем, кто я есть. И она очень легко может уживаться вот с этой устной декларацией веры в Иисуса Христа. Один человек рассказывает свое свидетельство. Меня воспитывали верующие родители. Я с детства знал, что Бог есть. В подростковом возрасте меня крестили. Я начал проповедовать 17 лет и так далее. Рассказ достойнейшего человека, для которого вера в Христа – это просто украшение его венца замечательной жизни. Апостол Павел описывает Евангелие как невероятную силу. И встречу со Христом он описывает как что-то, что невозможно, чтобы прошло бесследно. Римлянам 3:27 написаны такие слова: «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры». Это слова человека, который встретился со Христом. Если бы вас попросили проиллюстрировать на картинке этот стих, что бы на нем было изображено? Возможно, на этой картине был бы изображен человек, который в каких-то лохмотьях, в какой-то простенькой одежде стоит, где-то в очень простом месте, может быть, даже на руинах собственного жилища. В этом тексте мы читаем, что Христос отнимает любую причину для гордости самим собой. Нету никакой, нету ничего, что, чем можно было бы похвалиться. Нам иногда кажется, что Евангелие должно состоять из, как бы, из добрых напутствий. Нам хочется, чтобы Евангелие содержало в себе, скажем, 5 советов, как поправить жизнь, которая идет в тупик, или как-то неважно дела в жизни. Пусть бы Евангелие дало мне 5 советов, как мне поправить жизнь, которая идет немножко неважно. Иногда нам хочется, чтобы Евангелие было, знаете, как курс повышения квалификации, когда хорошие специалисты становятся еще чуть-чуть лучше. Но посмотрите, встреча со Христом, она здесь описана больше какими-то категориями пожара или землетрясения. Это встреча, на которой уничтожаются все причины для гордости, все причины для похвалы. Теперь нечем хвалиться, все уничтожено. Вот что происходит после того, как встречаешься с Христом. Пророк Иеремия говорит, 17:14. «Исцели меня, Господи, и буду исцелен. Спаси меня, и спасен буду, ибо Ты хвала моя». Вот какие слова говорит пророк. Человек, который идет вот этим путем веры, это человек с пустыми руками. У него ничего нету, чтобы он принес для Бога. Все, чем он обладал, в другом тексте написано, это ссор, мусор, счета, пустота. Единственное сокровище, которое есть у этого человека, это подарок праведности, который пришел в его жизнь вместе со Христом. Вот о чем идет речь, когда мы читаем о пути веры. Это путь, который мы проходим без багажа, которым можно гордиться. Почему вера обязательно приводит к оправданию? Давайте посмотрим. Путь веры описывается категориями обязательного исполнения. Не просто путь, на который вы встали и, может быть, дойдете и получите. Путь веры описывается категориями обязательного исполнения. Давайте посмотрим на 2 образа или 2 иллюстрации, которые пытаются убедить нас в этом, которые нам важно заметить. Итак, верующие обязательно обретут оправдание, потому что Бог обещает это. Здесь написано, конец 33 стиха, «Верующего Христа не постыдится». Вспомните описание этого камня, который установил Бог. Возможно, этот камень не выглядит так же надежно, как другие камни или даже скалы. По крайней мере, современники Исаии, они смотрели на Бога и считали вариант с Ассирией или с Египтом более надежным, более твердым. Но Бог говорит, что всякий, то есть любой, кто решит опереться на этот камень, он не окажется в стыде, он не окажется постыжен. Другими словами, Иисус говорит, вы можете быть уверенным, что я не подведу. Может быть, именно поэтому, чтобы мы увидели этот контраст, все остальные опоры, все остальные камни постоянно рушатся. И мы уже много раз были свидетелями, как самое надежное основание этого мира за какое-то короткое время берут и разрушаются, их как будто бы нету. А он стоит. А он так же тверд и так же надежен, как когда-то. Иисус не подведет. Друзья, будьте внимательны к этому обещанию. Пусть эти слова будут вот этой надежной опорой во времена, когда что-то начнет трястись или сыпаться, или шататься. Обратите внимание на эти слова, на это описание действительности. Вначале я говорил, что здесь нету заповедей или каких-то повелений, но здесь есть описание существующего порядка вещей. И в этом порядке вещей Иисус – это камень, который не дрогнет, который не двинется, на который мы можем положиться. Возложите свое упование на Христа. Он обещает, что если вы так сделаете, вы не останетесь в стыде. Один из гимнов, который мы поем в церкви, он начинается со слов «Господь – скала мой Искупитель». Пусть это обещание укрепляет наши сердца, которые очень часто боязливые. «Господь – скала мой Искупитель, я на Него могу опереться». Второе, мы читаем о том, что вера во Христа освобождает нас от необходимости участвовать в этом изнурительном забеге за собственную праведность, за собственное спасение. Потому что Христос дарит праведность. Посмотрите на 10 главу, самый конец стихов, которые мы прочли, 3-4 стихи. 10 глава, 3-4 стихи. Те, кто стремились заслужить спасение, те, кто, может быть, очень хорошо бежал, не смогли обрести эту праведность. Те же, кто уверовал во Христа, эту праведность обрели. И причина, по которой это произошло, описана следующими словами. Потому что конец закона Христос. Обратите внимание. Что означают эти слова? Мы знаем, что Христос освободил нас от проклятия закона или от проклятия несоблюдения закона. Он освободил нас от этого проклятия. Мы также знаем, что Христос освободил нас от требований Старого Ветхого Завета. Мы теперь можем не использовать книгу чисел, как нашу настольную книгу по ежедневной, потому что нам нужно делать каждый день. Но в данном тексте речь идет о другом. Те люди, которые уверовали во Христа, теперь свободны от необходимости исполнить закон ради спасения. Знаете, на что это похоже? Это похоже на то, как какой-то человек заболел очень сильной и очень неприятной болезнью. И его единственная надежда – это какой-то укол, какое-то лекарство, которое продается где-то там за какие-то безумно большие деньги. И вот этот человек начинает откладывать сумму денег. Он откладывает все, что он может. И если есть в его жизни возможность не тратить какой-то рубль, какие-то 50 копеек, он обязательно их не потратит, потому что ему нужно насобирать эти деньги, и он кладет это в эту копилку в надежде, что однажды у него будет нужная сумма, чтобы он смог излечиться. И вот в жизнь такого человека приходит чудо. Бог через Христа каким-то образом его исцеляет. Помните, как он однажды исцелил слепого Вартимея, который где-то милостыню там просил. Представьте, что в жизнь такого человека приходит чудо со Христом. Он получает исцеление. Мы, кстати, верим, что рука Божия не сократилась и сегодня. Тогда такой человек мог бы сказать: Христос – конец скудости. Теперь я буду не только откладывать, теперь я смогу что-то и потратить даже в своей жизни. Христос – конец моей скудости. Мы же говорим: Христос – конец закона. Теперь я могу отказаться от этой изнурительного соревнования под названием «Заслужи себе спасение, добеги». Я уже оправдан через веру в Иисуса Христа. Христос – конец закона. Я больше не стремлюсь заслужить Божью благость. Я уже имею всю полноту благодати в Нем. Друзья, мы сегодня читали вот об этих двух способах получения праведности или получения оправдания. Один путь – это путь зарабатывания собственного спасения. Исполнение закона ради достижения Божьего одобрения. Этот путь может выглядеть благородно, мудро, величественно, возвышенно, привлекательно. И чаще всего он так и выглядит. Но Писание предупреждает: идущие этим путем обязательно потерпят неудачу. И мы читали о втором пути. Это путь веры в Искупителя. Бог обещает подарить оправдание каждому, кто ступит на этот путь. Каждому, кто сделает своей единственной опорой Иисуса Христа. Боже, утверди нас в вере. Давайте мы помолимся. Приглашаю вас подняться. Боже, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть надежная опора, скала Иисус Христос. Боже, сохрани Твою церковь от того, чтобы в ней были те, кто все еще стремится достичь спасения своими делами, кто спотыкается о Сына Твоего вместо того, чтобы сделать Его надежным основанием для жизни. Укрепи, Боже, в нас веру. Укрепи в нас упование на Тебя во времена, когда все трясется и когда мир предлагает другие скалы, камни и опоры. Утверди, Боже, нашу веру, чтобы мы могли быть теми, кто жизнь проводит на надежном основании, кто не несет в своих руках свои сокровища, но дорожит даром праведности, которую Ты даровал. Будь благословен, Господь, среди народа Твоего. Аминь.